Урок этики. Все это я услышал от своего соседа по столику в одном из лучших подмосковных санаториев. Ему лет 30. Он заведующий столовой в довольно крупном промышленном городе. Он так говорит своим подчиненным: «Вы живете за счет народа, который обворовываете. Так улыбайтесь за это, по крайней мере». И еще он говорит: «Мы воруем, мы злоупотребляем, но давайте все же не выходить из рамок приличия, надо и честь знать». И еще: «Все понимают, что зав столовой не будет без мяса, но я беру на один обед, а не на два, и люди меня уважают. Другие тащат без стыда и совести, а я так не могу, мне еще вон сколько работать, поэтому я все делаю с умом и по совести». И он всерьез считает себя крепким работником и честным человеком. И другие так считают. Приближение к Рахманинову. Сколько читал про Рахманинова, а образ не высвечивался. Даже у Мариэтты Шагинян при всем ее глубокомыслии, изысканной лексике, правильной интимности, я увидел лишь одно, впрочем, важное, как Рахманинов играл, окуная пальцы в кость клавишей. Каким рисуется Рахманинов в мемуарах? На людях молчун, суровый от застенчивости. Среди своих неуемный весельчак, сплошное очарование, прелесть, прелесть, прелесть. Но ничего очаровательного и прелестного я найти не мог, как ни старался. Веселость обнаруживалась лишь в назойливых, не больно остроумных прозвищах и бессмысленных присказках в духе недалеких чеховских персонажей. А он и ахнуть не успел, как на него медведь насел. В таком вот роде. Много старческого умиления над внучками, боязнь сколько-нибудь серьезных разговоров, педантизм и безоглядная погруженность в быт. Понятно, что серьезный и глубокий Метнер только руками разводил. А вот у Свана, теоретик музыки, друг Рахманинова, открывается значительный и умный человек. Одно рассуждение о крайней ограниченности творческой личности чего стоит, о зашоренности творца, о его бесконечном эгоцентризме, как свободно и сильно работала мысль Рахманинова. А до чего точно, проницательно увидел он семью Льва Толстого и весь перепут семейных отношений. Подтвердилась моя догадка, что Толстой углядел на нем ненавистный отцвет Танеева, к которому душно ревновал Софью Андреевну и потому сразу не взлюбил. Тут коренятся все злые глупости, какие он обрушил на Рахманинова. Дело вовсе не в желудочных коликах, как думал Чехов. Все у Свана умно и живо. Наконец-то открылось, что Рахманинов не только мучил рояль с утра до ночи, зевал, лечился, дурно шутил и благотворительствовал, а напряженно размышлял, глубоко жил, имел отношение ко всему сущему, видел насквозь людей, что был он очень крупной личностью. Осточертело вечное обмазывание великих людей сладким сиропом. Юрий Казаков. Сегодня мне сказали, что в каком-то захолустном военном госпитале в полной заброшенности умер Юра Казаков. Он давно болел. Лежал в больнице, откуда был выписан досрочно за нарушение лечебного режима, так это называется. Вернулся он на больничную койку, чтобы умереть. Вот и кончилось то, что началось рассказом «Некрасивое», который он прислал мне почтой. Я прочел, обалдел и дал ему срочную телеграмму с предложением встречи. В тот же вечер он появился в моей крохотной квартире на улице Фурманова, где некогда жила чуть не вся советская литература. Сейчас этот дом, исторический в своем роде, снесен, и на месте его пустота. Помню, он никак не мог успокоиться, что в нашем подъезде с козырьком недолгое время жил Осип Мандельштам. С напечатанием некрасиво и ничего не вышло. Рассказ появился, когда Юра уже стал известным писателем. А с другими рассказами Казакова мне повезло больше. Я был не только разносчиком его рассказов, но и первым внутренним рецензентом в «Советском писателе» и первым наружным, раз есть внутренний, должен быть и наружный, рецензентом на страницах «Дружбы народов». И не просто первым, но и на долгое время единственным, кто его книгу похвалил. Критика с присущей ей проницательностью встретила Казакова в штыки. Мы подружились, вместе ездили на охоту, где Юра всегда занимал лучшие места. Он даже пустил про меня шутку, что я люблю сидеть спиной к току. Впрочем, так однажды и было. В Оршанских мхах разгильдяй-егерь оборудовал только один шалаш. «Старичок», — мило заикаясь, сказал Юра, — «ты ведь не охотился на тетеревов, а я мастак. Дай-ка я сяду поудобней». Через день на утиной охоте нам опять пришлось довольствоваться одним скраднем. Юра сказал: «Старичок, ты утий наколошматил, будь здоров, а я новичок, дай-ка мне шанс». И сел поудобнее. Литературная судьба Юры, несмотря на критические эскапады, а может, благодаря им, сложилось легко. Его сразу признали читатели и у нас, и за рубежом. В ту пору критическая брань гарантировала признание. Когда же ревнители российской словесности потеряли всякий стыд, Казакова поддержала правда. Мой друг не ведал периода ученичества, созревания. Он пришел в литературу сложившимся писателем с прекрасным языком, отточенным стилем и внятным привкусом Бунина. Влияние Бунина он изжил в своем блистательном северном дневнике и в поздних рассказах. Он никогда не приспосабливался к моде, господствующим вкусам, требованиям и даже не знал, что это такое. Правда, одно время вдруг принялся сочинять для «Мурзилки», уверовав, что он прирожденный детский писатель. Чаще всего Юра делал это так наивно, неумело, что в редакции радостно смеялись, и он следом за другими. Слово было дано ему от Бога. И я не встречал в литературе более чистого человека. Как и Андрей Платонов, он знал лишь творчество, но понятия не имел, что такое литературная жизнь. Мне кажется, что его сбили с толку переводы. Заработок оказался очень большим, да и легким для такого мастера, как Юра. Он почти перестал сочинять и насмешливо называл свои рассказы обветшалыми. Эти рассказы будут жить, пока жива литература. При встречах я довольно зло шпынял его за молчание. С кроткой улыбкой Юра ссылался на статью в нашем «Современнике», где его отечески хвалили за то, что он не пишет уже 7 лет. Убежден, что за Казакова можно было бороться, но его будто нарочно выдерживали в абрамцевской запойной тьме. Мне врезалось в сердце рассуждение одного хорошего писателя, искренне любившего Юру. Какое право мы имеем вмешиваться в его жизнь? Разве мало знать, что где-то в Абрамцеве, в полусгнившей даче, сидит лысый очкарик, смотрит телевизор, потягивает бормотуху из компотной банки и вдруг возьмет, да и затеплит свечечку. Какая деликатность! Какая уютная картина! Да только свечечка погасла. Он еще успел напечатать пронзительный рассказ «Во сне ты горько плакал». Его художническая сила, которую он так пренебрегал, не только не иссякла, но драгоценно налилась. Ходил прощаться с Юрой. Он лежал в малом непарадном зале. Желтые, невиданные мной на его лице усы хорошо гармонировали с песочным новым сертификатным костюмом, надетым, наверное, впервые. Он никогда так нарядно не выглядел. Народу было мало. Очень сердечно говорил о Юре как-то случившийся в Москве Федор Абрамов. Назвал его классиком, так оно и есть. Мы скудно и вяло провожали одного из последних классиков русской литературы. которому равнодушно дали погибнуть. Знал ли Абрамов, что ему самому жить осталось чуть более полугода? Не уходит из памяти Юрина спокойное, довольное лицо. Как же ему все надоело, как он устал от самого себя. Поздняя запись. Мы упустили Юру дважды. Раз при жизни, другой раз после смерти. Через несколько месяцев после его кончины я получил письмо от неизвестной женщины. Она не захотела назваться. Сказала лишь, что была другом Казакова в последние годы его жизни. Она писала, что заброшенная дача Казакова. Он давно расстался с женой и отпустил с ней сына, которому посвятил свечечку. Подвергается разграблению. Являются неизвестные люди и уносят рукопись. Я немедленно сообщил об этом в Большой Союз писателей. Ответ теплейший, не заставил себя ждать. Меня сердечно поблагодарили за дружескую заботу, а наследие ушедшего писателей заверили, что с дачей и рукописями все в порядке. Бдительная абрамцевская милиция их бережет совсем по-маяковскому. Я, дурак, поверил. Недавно «Смена» опубликовала ряд интересных материалов, посвященных Юрию Казакову. И среди них удивительный, с элементами гофманианы, или вернее кафкианы, незаконченный рассказ «Пропасть». А в конце имеется такая приписка. В этом месте рассказ, к сожалению, обрывается. Злоумышленники, забравшиеся в заколоченную на зиму дачу писателя, уничтожили бумаги в кабинете. Так были безвозвратно утрачены и последние страницы этого рассказа. Что это за странные злоумышленники, которые уничтожают рукописи? И как забрались они в заколоченную на зиму дачу, которую так бдительно охраняла местная милиция, а сверху доглядывал союз писателей? Что за темная из дурного детектива история, и почему, наконец, никто не понес ответственности за этот акт вандализма и гнусную безответственность? Много вопросов и ни одного ответа. В мае 1986 года мы с женой поехали в Абрамцево, где с трудом разыскали все так же заколоченную, теперь уже не на зиму, а на весну дачу, посреди зеленого заросшего участка. В конторе поселка было пусто. Немногочисленные встречные старушки, истаивающие над детскими колясками, не знали, где находится милиция. А в соседнем Абрамцевском музее Казакова едва могли вспомнить. Какое равнодушие к писателю, по меньшей мере, аксаковского толка. Мрачная заброшенная дача произвела гнетущее впечатление. Из книги о фрейлине Нелидовой. Лицемерия всегда хватало. Автор книги пишет о преждевременной кончине Павла, будто не знает, что его удавили шарфом. Распоряжения Павла нарочно оглуплялись, чтобы вызвать к нему ненависть и презрение. Придворная дама нарушила этикет. «Намыльте ей голову», — сердито приказывает Павел генерал-губернатору Петербурга графу Палину. Тот велит принести таз с водой и прямо на ассамблее хладнокровно намыливает голову, визжащей от ужаса даме. «Плохи разводы на деревянных частях столицы», — замечает Павел полицмейстеру Архарову, имея в виду будки и шлагбаумы. Тот это прекрасно понимает, но велит разукрасить все деревянные дома, заборы, ставни, мосты черно-желто-красным государственным узором. Обыватели скрипят зубами от злости и чистят императора, на чем свет. «Мы наблюдали ту же методу, когда кукурузу сеяли на Таймыре, сдавали в мясопоставку ишаков и тому подобное». Русская старина. Чудесные документы в русской старине. Написанные невероятной чиновничьей вязью, они посвящены розыску двух особ 14 класса – Пушкина и Коноплева, чтобы вручить решение по делу. Пушкину, как я понял, о снятии полицейского надзора. С величайшим хладнокровием в бумагах без конца повторяется «Пушкин и Коноплев, Коноплев и Пушкин». Хороший документ, выданный отцу Лермонтова в подтверждении дворянства. Там нет ни одного грамотно написанного слова. А подмахнули его предводитель тульского дворянства и еще четверо потомственных дворян. А выдан документ для поступления Михаила Юрьевича в Московский университет.